Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты. Тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Судьба судьбою, о судьбе мы поговорим сегодня, о том, как судьба отражается в музыке или как музыка отражается в судьбе.
Эта тема, наверное, существует с того момента, как появилось человечество. А поговаривают, особенно это ярко выражено, меня это потрясла идея, в фильме «Бёрдмен», фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту, где девочка-наркоман, дочь главного героя, вот ее излечивают от наркомании таким образом, что вот на полотне она рисует график, и что человечество существует 160 тысяч лет. А мы, чтобы нас не особенно заносило, чтобы мы не особенно считали себя крутыми, мы там такой маленький отрезочек. И когда он схватил этот главный герой, этот лист, и смел, говорит: «Папа, что ты сделал? Ты уничтожил все человечество». Папа здесь выступил в роли судьбы, кстати сказать. Так вот, судьбой человечества, если верить этим данным, занимается последние 160 тысяч лет. И поэтому то, что мы называем культурой, а это, если начинать с 8 века до нашей эры Гомера и чуть пораньше, это всего где-то порядка 13, в лучшем случае 20 тысяч лет, когда возникает то, что называется цивилизацией.
Да? Если мы возьмем Евгений Викторович Шумерский текст, это 3 и 2 век до нашей эры, там впервые появляется слово не судьба, конечно, но судьба в том смысле, как мы понимаем, боги, которые распределяют жизнь, распределяют потоки жизни. Будешь плыть благородно, будешь жить долго. Не будешь плыть благородно, будешь жить коротко.
Вот антропологи на самом деле так и не дали точного ответа на эту уже трепещущую тему. Почему с самой древности, почему на протяжении этой длиннющей жизни человека еще даже до цивилизации, еще до того, как возникли первые храмы, его все равно интересовала тема судьбы. Как это объяснить? Какая природа человека все время создает божество судьбы? Все время создает божество удачи. Обязательно слепой, обязательно жестокий, обязательно не обращающий внимания на конкретную жизнь. И мы, как древние люди, задумываемся о судьбе. О том, что ни деньги, ни какая другая подушка безопасности ничего не отвратит нас от приговора судьбы. И как бы ты счастлив ни был, как бы ты ни находился, родился наверху колеса фортуны. Это колесо фортуны, независимо от твоей воли, совершит полный оборот, и ты можешь оказаться в самом низу его. Вот рулетка — это вот как раз воплощение капризности судьбы.
А судьба у древних греков называлась мойра. Это женщины, которые плели пряжу и говорили, что они легкомысленны и немножко вредные. Они наугад определяют ситуацию, судьбу каждого человека. Каждый получает из этой пряжи свою долю, поэтому иногда называли судьбу, что у каждого своя доля, у каждого своя участь.
Мойра в переводе с греческого «судьба» — это и означает доля, мера. Какую меру ты получаешь, то есть какую ты мойру получаешь. И если вот вы начали этот для меня интересный разговор, то скажем так, у Гомера еще, это 8 век до нашей эры, мойр не 3, а 1. И он называет ее только мойра, и не более того. У Гесиода, а это приблизительно то же самое время, в его поэме «Теогония», мойра это дочь ночи, дочь мрака. Вместе с ней рождается сон, вместе с ней рождается богиня раздора, всякие ужасы.
Забвение.
И вот Мойра в этом смысле несет на себе вот этот ужас. А потом, по прошествии нескольких веков и многих, может быть, веков, вот этот древний грек пытается определить для себя судьбу. Потому что поначалу судьба стоит даже над волей олимпийских богов. Вспоминаем ту же «Илиаду», последняя песня, когда идет бой Ахилла с Гектором, и когда сам Зевс симпатизирует Гектору, защитнику Трои, и он хочет его спасти в этой битве, но он не может здесь применить свою волю. Он садится на стены Трои, берет весы, жребий и обращается к Мойре, обращается к судьбе. И жребий Ахилла поднимается вверх, а жребий Гектора идет вниз. И он уже ничего не может сделать и не может спасти своего любимца. А в конце, вот это точно последняя песня, когда вдруг гнев, как богиня, как бог, как дух, как демон, оставляет этот мощный аппарат под названием Ахилл, такой, так сказать, терминатор современный, и оставляет его, и вот этот вот некогда могущественный терминатор превращается в полную тряпку. И он отдает безвольный труп своего врага Гектора отцу и не испытывает никакой уже злобы. Начинается, как бы сказали на этом уровне, у него отходняк от этого дела. Его оставил демон гнева, которому посвятил всю поэму Гомер. Первая строчка: «Гнев о богине, воспой Ахиллеса». Он обращается к гневу, как к божеству, который тоже рожден вместе с Мойрами, между прочим. И вот, когда он остается человеком без этого демона гнева, он вдруг бросается на грудь к Приаму, и они вместе плачут, льют слезы. И потрясающий финал всей Илиады. Почему эта поэма остается особняком во всей мировой литературе? И старик, отец, сын которого убит, и убийца стоит перед ним, и убийца сына. Они понимают свое ничтожество и свою слабость перед всесильной Мойрой. Потому что каким бы ты героем не был, каким бы ты дряхлым стариком не был, кем бы ты ни был, ты никто и ничто перед Мойрами. Единственное, что остается человеку, это лить слезы, ощущая свою абсолютную беспомощность. Потом возникнут три Мойры, и у них есть имена. Лахесис, Атропос, Клото. Атропос — это неотвратимость. Лахесис плетет, Клото наматывает нить на шар судьбы. И вот неотвратимая Атропос отрезает эту нить, и на этом прекращается жизнь человека. А еще это так называемое космическое веретено по Платону, которое еще по-гречески называют «ананке». И тогда уже начинает крутиться вся Вселенная. Не только судьба одного человека, а вся Вселенная. И я хочу сказать, что «ананке» станет любимой темой всех художников-романтиков. Ну, например, это становится ведущей темой во всем творчестве Виктора Гюго.
Ну, и Шуберта, и Шумана.
И у Чайковского. Все музыканты, все писатели, поэты, романтики, они как будто вернутся опять к этому греческому, античному поклонению перед судьбой, и именно судьбу сделают своим главным гвоздем, на который будет навешано, если можно так выразиться, все это платье романтизма.
Чайковский четвертую симфонию посвятил судьбе. Он говорил о том, что это шаги судьбы, это то, что совершается в душе каждого человека, это то, что всех нас ожидает, это та томительная тревога, которая наполняет нашу душу и наше существо.
лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений Викторович, у китайцев есть один иероглиф, который обозначает судьбу. Это иероглиф «мин». Что он означает, как он расшифровывается? Единственное, ты познаешь все веления неба, но следовать можно только постоянно правильным путем. Единственное, познаешь все веления неба. А еще у мусульман, мне нравится в Коране «сабр» — судьба. Что это значит? Значит, мужественное и благочестивое терпение перед жизнью.
А еще это скандинавские народы, которые были уверены, как все арии, потому что когда мы говорим о германо-скандинавском этносе, не надо забывать, что это арийцы. А к арийцам относились и древние греки. Это ахейские и дарийские племена, и это их очень объединяло. Так вот, все арии, как и греки еще до Мойр, верили в судьбу, верили в удачу в бою. И вот когда мы берем древний германо-скандинавский эпос, я имею в виду старший Эдда, потом комментарий к нему, написанный Снорри Стурлусоном, младший Эдда, то мы везде видим там как раз абсолютную власть судьбы. Судьбе поклоняются все. Перед судьбой все не имеют. Даже боги смертны, потому что судьба богов определяется как раз непознаваемой мощью судьбы. И боги гибнут вместе с людьми. Знаменитый марш
Вагнера
«Сумерки богов». Вся сила этого марша именно в этом воплощении судьбы. Это исключительно германо-скандинавское отношение, арийское, если хотите, что потом перейдет в Третий Рейх, например, который тоже будет как такая своеобразная романтика, нанизан на этой общей концепции судьбы. Ведь Гитлер страшно верил в судьбу, у него были астрологи, и он собирался предугадывать ее. Иногда эта вера в судьбу вредила ему с точки зрения подготовки реальных военных его операций. И это были серьезные проблемы, которые, в общем-то, во многом подточили так называемый блицкриг и так далее, когда речь шла о Москве. Не только наших, я не умаляю силу наших воинов, я не умаляю подвиг нашего народа, но еще тут надо учитывать, что тараканы были серьезные и у Адольфа Гитлера в связи вот с этой вот любовью к судьбе. И тут еще одна маленькая вещь, это я хочу сказать, что это моя любимая тема. Именно эта увлеченность германо-скандинавским этносом судьбой определило, что в XVI веке именно в Германии, прежде всего в Германии, протестантизм, который, как я уверен, на самом деле не совсем является христианством, хотя со мной, конечно, можно поспорить, и я не утверждаю, что я произношу тут истину в последней инстанции, это увлечение судьбой как языческим божеством, одетое в одежды христианства. Потому что для Лютера фатум, фатализм, предопределенность во всей его концепции были ведущими. И это было серьезным противоречием между протестантской этикой и между, ну, например, православной католической этикой. А тут вспомним знаменитый труд «Протестантская этика и рождение капитализма», и капиталистический дух рождается из протестантской этики, то есть опять-таки из концепции судьбы. Когда вы в одну минуту становитесь богатыми, когда вы наращиваете свой капитал, непонятно каким образом приобретенный, и когда вы тут же этот капитал можете потерять. Мы все зациклены на успех. По сути дела, мы все живем по этой протестантской этике, и народ сейчас просто ушиблен понятием успеха, ушиблен понятием рулетки, ушиблен понятием того, что он быстро может разбогатеть, сделать себя счастливым и богатым, потому что он служит не столько Богу, сколько языческой богине судьбе. В связи с этим германским гением, посмотрите, сколько композиторов, помимо Вагнера, посмотрите, как тема судьбы в буквальном смысле сводила с ума того же Бетховена. Знаменитое начало «Судьба стучится в дверь». Ведь это же вообще гениально, когда каждый может начало сложнейшей симфонии буквально ладонью выстучить по столу.
Thank you.
Это же идея судьбы стучиться в дверь, как лейтмотив, на который нанизана вся эта сложнейшая симфония. А это Бетховен. Вся музыка Бетховена насыщена жутким, невероятным борением человека. Ну и сама его судьба. Судьба так ополчилась на него, что раздавила его как мошку, раздавила его как какое-то насекомое. И он все равно противостоит этой судьбе.
Потому что Евгеньевич следует заветам древних шумеров, которые говорили, максимально нужно соответствовать своей сущности. И тогда удары судьбы будут не так больны.
Весь этот потрясающий шум его симфоний, героических и прочих, у меня почему-то вот всегда в голове звучит всем известный, кто изучал фортепиано, кто проходил музыкальные школы. Вот это его потрясающая тема. Мне кажется, что простенькая тема вступает в колоссальный конфликт со всеми его шумными симфониями, в которых властвует судьба. Вот у меня ощущение, что это какая-то потрясающая, уникальная в музыкальном отношении формула того, что мы назовем утопией любви. Любви, которая как страна, которой нет, но о которой все мечтают. И вот это тоже очень важно для романтиков, которые также были подсажены на тему судьбы. Единственное, что спасает от судьбы, от ее страшных явлений у романтиков, это будет Клуизи. Это будет тема утопии любви, когда любовь к женщине снимает эту жуткую власть судьбы.
Матери Паганини снится сон, когда любимый ее ребенок тяжело заболел, и его решили похоронить. Он уже был бездыханный. Через некоторое время он чудеснейшим образом очнулся, и в эту ночь матери снится сон. К ней приходит ангел и говорит: «Что ты хочешь?» Она говорит ему во сне: «Ты выполнил все мои пожелания, мой ребенок жив». Ангел задает вопрос еще раз: «Ну что ты хотела бы для своего счастья?» И она отвечает: «Я хотела бы, чтобы мой мальчик стал великим музыкантом». Или еще одна история, Евгений Викторович. Снится Тартини великому скрипачу сон. Приходит странный человек к нему, берет его скрипку и начинает играть. И музыка великая, завораживающая, фантастическая. И Тартини говорит: «Я хочу запомнить ее». Человек, который играет, говорит: «Ты один раз сыграешь эту мелодию, запишешь ее, но больше ты никогда не подойдешь к скрипке». Он проснулся и увидел, что рядом действительно лежит скрипка. Он взял ее и попробовал вернуть мелодию. Она вернулась, он записал ее, но с тех пор больше не играл. А эти дьявольские трели до сих пор существуют, радуют нас. Он стал великим теоретиком музыки.
История музыки на радио «Орфей».
сейчас идет конкурс Петра Ильича Чайковского, и не упомянуть его нельзя.
А как же четвертая симфония, тема судьбы жизни?
Ромео и Джульетта, где как раз судьба, которая у него является ведущей, а разве в опере Иоланта, да, разве в Евгении Онегине, который, в общем, переписан, это уже не совсем Пушкин.
Пиковая дама, тема не просто судьбы.
Пиковая дама, карточные игры, совершенно верно.
И как мудрецы говорили раньше, что ты терпеливо переноси судьбу, никогда не искушай. Три карты, тебе дана удача, попробуй ее не упустить. Но ничего не требуй сверх, потому что все, что будет сверх, будет твоей гибелью. Герман не смог.
Наша жизнь – игра, добро и зло, дни мечты, труд, честность, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу. Что верно смерть одна, как берег моря суеты, нам всем прибежище она. Кто ж ей милее нас, друзья, сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник. Кляня свою судьбу.
Ну, романтизм ведь, знаете, как еще теоретики его относят, что это, в общем, такое направление, которое как будто бы открыло человеку его самого «я». Это очень психологическое явление. И, судя по всему, вот если ковыряться в нашем «я», то, конечно же, в нашем «я» огромный есть страх, огромная есть фобия перед судьбой. От этого мы все время нервничаем, и, как сказал Ларош-Фуко, всем нам хватит душевных сил, чтобы пережить страдания ближнего. Когда с кем-то происходит несчастье, внутренне мы ему сочувствуем, а второе чувство у нас, слава Богу, что не с нами. И то же самое будет из псалма Давида переводить знаменитое стихотворение «Державин Бог, я раб, я царь, я червь, я Бог», или «На смерть князя Мещерского, скользим им бездны на краю, на то, чтоб умереть, родиться, приемлем жизнью смерть свою». Или «Где стол был яс, там гроб стоит». А знаменитое начало этой оды, глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет и к гробу приближает. А это же просто он передал с помощью звукописи, это прям музыка стиха, передал, по сути дела, бой курантов, которые находятся в гостиной. Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает. А дальше он рассуждает о смерти своего друга, князя Мещерского, и его мысли или лирического героя, великого поэта, говорил Романович Державин, посещают вот эти мысли о роке. И знаменитое последнее его стихотворение «Предсмертная Державина» — «Река времен», где опять-таки речь идет об этой всесильной воле рока. А как волей рока был поражен поэт Лермонтов, а Пушкин, который уже как бы избавляется от романтизма, но при этом все время говорит о судьбе. «Мне время тлеть, тебе цвести, или дорожные жалобы, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». И опять-таки та же пиковая дама пушкинская. опять о судьбе. А выстрел, какая игра в судьбу. Но ведь пули — это не вишневые косточки, знаменитая эта фраза. А выстрел — вот он. А какую роль судьба играет во всем творчестве Федора Михайловича? И не случайно реалисты возьмут эту увлеченность судьбой у романтиков. Тот же Бальзак скажет: «Судьба — самый лучший романист». И его великие романы, такие как, например, «Блеск и нищета куртизанок», построены на такой закрутке судьбы, что действительно кажется, что именно судьба является автором этих романов. А «Игрок» Достоевского, где все крутится вокруг рулетки. А сколько судьбоносных случайных решений в «Преступлении и наказании», «Случайные встречи». Вроде бы тот же самый Раскольников отказывается уже от убийства. Но вот еще одна случайная встреча в трактире, и он опять возвращается к своему преступлению. И так далее, и так далее. Набоков упрекал Достоевского в этом излишнем потакании вкусов так называемого бульварного романа. А сколько случайностей в романе «Идиот», в романе «Братья Карамазовы», в романе «Бесы». Какой бы роман мы ни возьмем, везде случай, случай, который вообще это пружина романа.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Мне Ирина Шнитке рассказывала историю. Когда она была маленькой девочкой, она играла в куклы. И всегда молодой человек, принц или просто любимая кукла, которая похищала прелестную девушку, принцессу, его всегда звали Альфред. И когда ей говорили: «Ну, Ирочка, ну, ей же много прекрасных имен», она говорила: «Нет-нет, принц обязательно Альфред». Проходит много-много лет. Она студентка в консерватории, и у нее профессор, с которым она пытается заниматься дополнительно, его зовут Альфред. Фамилия его Шнитке.
А вот в связи с 20 веком я, конечно, еще хочу упомянуть это Карл Орф, Кармина Бурана, и особенно первое произведение Кармина Бурана, где утверждается уже накануне Второй мировой войны, накануне жутких, страшных потрясений судьбы всего мира, он пишет это гениальное свое произведение, которое можно перевести как «Судьба правит миром», на основе вот этих вот средневековых вагантов. И эта музыка для меня в какой-то степени становится таким своеобразным гимном всего последующего 20 века.
Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Русский танец из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» мы с вами слушали. Праздник музыки имени Петра Ильича Чайковского. Буквально через считанные минуты в Большом зале Московской консерватории начнется гала-концерт победителей и лауреатов 15-го международного конкурса имени Чайковского. Музыкальная феерия, настоящий праздник и радость для всех нас, всех конкурсантов, всех лауреатов и победителей. Друзья, я, Алексей Барабанов, передаю микрофон в Большой зал Московской консерватории моей коллеге Татьяне